Так вот, мы прошли с вами, итак, первые четыре стадии распространения света, с первой по четвертую, которые так и называются четыре стадии прямого света. Что значит прямого света? Прямого направления от Творца. Последняя стадия называется творением, и на этом практически от Творца прекращается вообще все творение. Творец прямым своим воздействием создал желание, наполнил полностью его наслаждением и своим присутствием. А дальше разбирайся сам. Что у нас есть в четвертой стадии? В четвертой стадии есть созданное желание. И два воздействия на него. Дающий и наслаждение. И вот эти вот три параметра, они и рождают затем все, что происходит с творением. Первое, что происходит с ним, как мы уже говорили, происходит цимцум алиф, исторгает из себя свет. А дальше остается пустынь, свет уходит, уходит ощущение дающего, которое вызвало этот цимцум, это сокращение. Я не желаю ощущать дающего. Я не могу избавиться от наслаждения. Я хотел бы избавиться только от дающего. Но тогда я не могу, и наслаждение уходит вместе с ним. Они приходят ко мне вместе, спаренные вместе. Поэтому у меня нет никакой возможности существовать, кроме как избавиться от обоих. И я остаюсь пустым. Пустота. Вот эта пустота, когда раньше это был мир бесконечности, оно называется мир сокращения. В нем затем образуются в этом пустом пространстве миры, о которых мы с вами говорили, в том числе и наш мир. Все это существует вот в этой пустоте. Подобно как есть место, пустота нашей Вселенной, а затем внутри нее уже создалась сама Вселенная со звездами, с туманностями, с планетами, со всем тем, что наполняет это пустое место, когда-то бывшее пустым. Мы не ощущаем этого места, в котором существуем. Если бы мы убрали все наполнение, и осталось бы абсолютно пустое пространство, мы бы его не смогли бы ощутить никак. Мы ощущаем и измеряем все только по контрасту между тем, что наполняет больше, наполняет меньше. Саму пустоту мы ощутить не можем. Здесь мы приобретем с вами в дальнейшем инструменты внутренние для того, чтобы ощущать пустоту, себя относительно нее и относительно наполнения. Это, в принципе, и называется методика развития внутреннего этого ощущения мира бесконечности, создания души в человеке. Вот как пишет об этом Ари в своей книге «Древо жизни». Это самая основополагающая книга по Каббале, по современной Каббале. Ари – это каббалист великий, который жил в Цфате, такой маленький городок в Израиле, в 15-16 веке. И вот как он пишет, начинает свою книгу «Древо жизни». «Знай, до начала творения был лишь высший, все собой исполняющий свет». То есть он уже говорит о мире бесконечности. Потому что творение начинается уже после мира бесконечности. Это исходное состояние. И затем далее уже начинается строительство миров. Так вот он говорит, до начала творения был лишь высший, все собой заливающий свет, мир бесконечности. и не было свободного в нем незаполненного пространства. То есть абсолютно все желания были полностью заполнены наслаждениями, наполнениями Творца и самим наслаждением. Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. То есть любое желание, какое бы оно ни было, полностью было наполнено. И когда решил он, то есть Творец, сотворить миры и создания их населяющие, для чего? Этим раскрыв совершенство свое, что явилось причиной творения миров. То есть сейчас у нас будет, мы с вами будем изучать строение, творение миров вплоть до нашего мира, нисхождение творения, человек в нем, и затем подъем снова в мир бесконечности. Для чего вся эта петля? Для чего мы существуем? Для того, чтобы раскрыть свое совершенство, то есть достичь уровня совершенства Творца. Это то, что должен сделать человек. Стать таким же совершенным, как Творец. Что явилось причиной творения миров? Что сделал он при этом? Сократил себя он в точке центральной своей. И сжался свет, и удалился. Обычно это рисуется не в таком виде, как я рисовал чашечки, а в виде окружности. Была полностью заполненная окружность мира бесконечности. Затем цимцум алиф, первое сокращение, весь свет изнутри исчез, вышел наружу. И осталось пустое пространство, ничем не заполненное. Почему он сократил себя в центральной точке? Потому что четвертая стадия, она находится в центральной точке. Это первая стадия, вторая, третья и четвертая. Сократил себя он в центральной точке, а свет вышел абсолютно из всех стадий, полностью из всего ощущения творения. И сжался свет, и удалился, оставив свободное, ничем не заполненное пространство. Вот это вот внутри всех стадий. Равномерным было сжатие света вокруг центральной точки так, что место пустое форму окружности приобрело. То есть абсолютно как было заполнено полностью равномерно, так же каждое желание полностью из себя исторгло наполнение. И поэтому это ощущение изображается в виде окружности. Потому что где бы вы ни взяли в окружности любую точку, от нее всегда равномерно все удалено. Равномерным было сжатие света вокруг центральной точки. Так что пустое, место пустое форму окружности приобрело, поскольку таковым было сокращение света. И вот после сжатия этого в центре заполненного светом пространства образовалась круглая пустота. Пустота абсолютная на всем этом диаметре. Во всей окружности. Внутренней. Тогда лишь появилось место, где могут создания и творения существовать. То есть, когда здесь был полностью свет, все собой заполняющий, нет места для творения. Почему? Потому что творение представляет собой желание, которое чего-то желает, к чему-то стремится, действует, движется, чего-то добивается, и в мере своих усилий затем ощущает наслаждение. То есть недостаточно мне, чтобы было у меня желание. Я должен достичь желаемого, и в мере потраченных усилий я буду ощущать затем наполнение. желание маленькое, наполнение ощущается маленьким. Желание большое, наполнение ощущается большое. То есть голод необходим для получения наслаждения. Так вот, поэтому он говорит, появилось пустое место, пустота, незаполненное наслаждением, в которой могут существовать создания и творения. Есть создание, есть творение, потому что есть неживая, растительная, животная и человеческая природы, которые разделяются на создание и на творение. Мы затем с вами это тоже будем изучать. Каким образом затем все развивалось? Пишет Ари так. «И вот протянулся от бесконечного света, который вышел за пределы этого пространства, протянулся от бесконечного света луч прямой, сверху вниз спустился внутрь пространства пустого того». Давайте нарисуем здесь сверху вниз. Причем нарисуем сразу же с вами такой канал, в который входит свет. Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз. И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры. То есть, вот эти вот окружности бывшие, они и есть будущие миры. Вот здесь мир Адам-Кадмон, следующий мир Ацилут, следующий Брия и так далее, Ицерасия. И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры. Прежде этих миров был бесконечный в совершенстве настолько прекрасным своем, полностью заполненным. То есть абсолютно не было ни одного желания ненаполненного, неудовлетворенного, и поэтому желание себя не ощущало как желание. Оно было просто мертвым. Это знаете, как вот дать человеку что-то, что он страстно хотел. Он при этом аннулируется, потому что находится полностью под властью наслаждения. Знаете, пропадает голова. Не может ничего сделать, наслаждение властвует над ним. Наполнение, когда оно приходит, абсолютно полное, заполняющее все пустоты, оно, поскольку приходит сверху вниз, от высшего, от совершенного, поскольку ты желаешь его несовершенный, а оно более совершенное, оно властвует над тобой. Это нам известно даже в нашем мире. Так вот, поэтому он говорит, прежде этих миров был бесконечный в совершенстве настолько прекрасным своем, что нет сил у созданий постичь совершенство его. Почему нет сил? Да потому что нету желания, которое могло бы исследовать наслаждение, говорить о том, какое оно, для чего, почему, как я к нему устремляюсь, он меня наполняет. Невозможно, потому что наполнение абсолютное. Поэтому необходимо абстрагироваться от него, отдалиться и издали какими-то маленькими порциями его исследовать, я и оно. Об этом он говорит, что нет сил у создания постичь совершенства, даже совершенство невозможно постичь, полностью заполнено все. Ведь не может рассозданный разум достигнуть его, ведь нет ему места, границы и времени. Мы все постигаем в границах, на контрасте. Черное-белое. Вчера, сегодня, завтра. Передвижение отсюда туда. Нам необходимы эти параметры. Без них мы не улавливаем ничего. Когда мы проходим в мир бесконечности, или даже в духовные миры, мы поднимаемся выше времени, мы выходим в другие измерения, в другое измерение, вне пространства, и перемещение тоже пропадает. Выше законов Эйнштейна. Время ноль, пространство пропадает, перемещение не чувствуется, мгновенное. Поэтому, для того, чтобы нам выйти в эти состояния и жить в них, находиться, существовать, для этого нам надо подняться самим, своими усилиями, создать заранее из себя килим, свойства, средства, органы, ощущения. А в том состоянии их не было. Поэтому необходимо сокращение, регрессия до нашего мира, и из нашего мира постепенное постижение даже мира бесконечности. Но когда я возвращаюсь уже в мир бесконечности, то я возвращаюсь в мир бесконечности. Я мое при этом не аннулируется. А пока необходимо сделать сокращение, то, что он говорит. Ведь не может созданный разум достигнуть его, ведь нет ему места, границы и времени. Нет еще этих параметров, в которых мы ощущаем себя и чего-то вне себя. Лучом спустился свет к мирам в черном пространстве пустом, находящимся все, и круг каждый от каждого мира, и близкие к свету важны. Пока не находим мир материи наш в точке центральной, внутри всех окружностей, в центре зияющей пустоты. То есть постепенное строительство миров лучом света, но в пустом пространстве. То есть уже пустое пространство, и в нем какие-то наполнения пустот, которые называются уже не бесконечными мирами, а ограниченными мирами. Мир Адам-Кадмон, который на 80% всего лишь от мира бесконечности. А потом мир Ацелут, 60% от мира бесконечности. То есть уже остаются пустоты и наполненности. И уже могут в них существовать в соответствии с этим всевозможные виды творений. Пока еще духовных. А затем и до нашего мира и творение нашего мира в нашем мире, в самой центральной точке всех миров. Поэтому мир наш, с одной стороны, самый плохой, а с другой стороны, центральный, потому что именно из него, поднимаясь, можно выйти в мир бесконечности. Невозможно, не достигая его, пройти обратно. Потому что мир бесконечно постигается только на контрасте между нашим миром и ним. Если я буду изучать себя, допустим, находящимся в мире Ацилут по сравнению с миром бесконечности, я мир бесконечности не ощущу как мир бесконечности. Он будет от меня отличаться всего лишь на 20%. То есть я ощущу его немножко, всего лишь 20% от того, кто он на самом деле. То есть контраст максимальный, он помогает вглубь постичь Творца, свет, совершенство, достичь этого. И так удален наш мир от бесконечного мира, далее всех миров, под всеми мирами, и потому материально так окончательно низок, потому что удален от мира бесконечности, от света. Ведь внутри всех окружностей находится он, в самом центре зияющей пустоты. Это первый маленький абзац из книги «Древо жизни» великого каббалиста Ари. Он является основоположником современной каббалы. Мы с вами говорили в прошлом о том, что мир на протяжении своего существования проходит, допустим, 40 тысяч лет существования там и развития человека. Затем был такой человек, который первый ощутил стремление к высшему, назывался Адам. Это было 5765 лет тому назад. Затем далее каббала развивалась, пока она не дошла. Вообще весь срок постижения каббалы, выход в духовный мир, выход в мир бесконечности из нашего мира, через все миры, до мира бесконечности, он делится на три этапа. 2000 лет, 2000 лет и 2000 лет. Мы живем с вами вот здесь вот, на самом последнем этапе. Поэтому в наше время каббала получает свое развитие. и мир начинает все больше и больше понимать, что ему в этом мире делать нечего. И мы видим и по природе, и по катаклизмам, вообще по всему, что все это близится к какому-то своему завершению циклическому. Так вот, с нашего времени и далее, говорит Кабала, люди должны, постепенно ощущая в себе устремление к цели творения, изучая ее, приобретать инструменты внутренние для подъема, осваивать вечное, бесконечное пространство. Все обязаны достичь этого, как мы с вами говорили на прошлом занятии, по определению науки Каббала. Есть в этом деле общее постижение, есть частное. Частное – это когда каждый человек может достичь такого состояния, а общее – это когда все человечество вместе в конечном итоге должно подняться своим ощущением, постижением в мир бесконечности. Так вот, методика каббалистическая, она на протяжении всех этих тысяч лет совершенствовалась. Она разбивается здесь на различные этапы. Ари жил где-то здесь вот. Примерно 16 век. И он является основоположником, то есть вся современная каббала, сферот, миры, весь язык каббалы, то есть сделать из каббалы современную науку. Это то, что сделал Ари. Поэтому он для нас, этим он для нас и дорог. До него каббала излагалась в очень таком запутанном виде. Но даже в любой науке, как вы возьмите, допустим, физику, химию, каким образом излагалось это все сотни лет назад и как излагается сегодня. Ари ввел формулы, чертежи четкие. Они и раньше были, но не в таком виде. В более аллегорическом, повествовательном он сделал из каббалы науку. И поэтому его эта книга «Древо жизни» является основополагающей. После этой книги «Древо жизни» практически все каббалисты перешли на его методику, на его язык. И поэтому дальше, то, что мы с вами будем изучать по каббале, мы с вами будем изучать каббалу Ари, так называемую лурианскую каббалу. Это то, что я хотел вам рассказать сегодня. Значит, что мы сегодня с вами прошли? Мы прошли с вами 4 стадии распространения света для построения первого творения, Малхут, мира бесконечности. Затем, как это творение в мире бесконечности, полностью наполнившись светом Творца, Творцом, ощутило себя абсолютно ему противоположным, не в состоянии выдержать такого ощущения, исторгло его из себя и осталось пустым. Такое состояние называется мир сокращения. И затем в этом мире сокращения начали происходить всевозможные действия. Но в этих действиях творение уже командует, как оно желает воспринять Творца, каким образом оно желает противопоставить себя свету, быть самостоятельным, чтобы не ощущать этого стыда, подавления свыше. Это все мы и будем изучать с вами на последующих занятиях. В принципе, вкратце, это весь материал сегодняшнего урока. У меня тут есть еще вопросы. Спасибо вам за них. Возможно ли, изучив каббалу, постигнуть процессы рождения и смерти? А главное, научиться управлять этими процессами свободным своим выбором. Изучая каббалу, вы изучаете управление нашим миром, управление на себя свыше. Включаясь в это управление, поднимаясь, вы как бы начинаете сами собой управлять. То есть вы являетесь уже хозяином как бы своего развития, своей судьбы. Но появляется в вас эта возможность только в мере постижения духовных свойств, только в мере адаптации к высшему миру. То есть, потому что адаптация, постижение говорит о том, что вы правильно будете поступать, а не своими неумелыми руками начнете влезать в систему высшего управления. вот это высшее управление из мира бесконечности, через все миры, там Кадмон, Ацилут, Брия, Ицара, Асия, на наш мир, вот эта система управления, она в итоге должна быть подвластна нам, поднимаясь в мир, то есть мы таким образом включаемся в его работу, в его управление. Если я поднимаюсь в самый ближайший к нам мир, в мир Асия, это значит, я на 20% уже участвую в управлении нашим миром. То есть я на 20% уже как бы адаптирую себя к миру бесконечности. Оттуда все нисходит сверху вниз. Поэтому, конечно, процессы рождения, смерти и все прочее становятся вам абсолютно ясным, управляемым. Я буду отмечать тогда только вопросы, которые, на которые я ответил. Да? Далее. Что означают сны с точки зрения Каббалы? Сны с точки зрения Каббалы не означают ничего. Вообще Каббала это совсем не то, может быть, что вам представляется. Сны это практически ваши психологические внутренние переживания, которые вы переживаете в мире в этом. И когда вы спите, мы будем изучать, что значит сон. В Каббале сон называется друмита. Это древнее название сна. Дрема от этого, может быть, русское слово. Так вот, когда человек спит, тогда у него все его желания, все его мысли освобождаются от ограничений, и тогда они приобретают всевозможные такие случайные, флуктуации такие, всевозможные случайные состояния, поэтому сны такие у нас внутренние случайные переживания, но это не имеет никакого отношения к духовным состояниям. И животные переживают сны, и маленькие дети. Ничего в этом, кроме психологического ощущения, нет. Дальше. Катаклизмы, которые происходят сегодня на Земле. Почему они происходят? Что говорит по этому поводу Каббала? Каббала говорит очень просто. Мир должен существовать 6 тысяч лет. За эти 6 тысяч лет или раньше, 6 тысяч лет отмеряется с появления первой точки в сердце у человека, называемого Адамом. Он был не первым человеком на Земле, но он был первым человеком, у которого существовал духовный корень, который начал духовно подниматься. Так вот, от него и далее процесс развития человечества продолжается в течение 6 тысяч лет. За это время, за этот период человек должен в себе взрастить эгоизм, отречься от него, начинать подниматься по духовным ступеням, достичь меры бесконечности. То есть мы с вами находимся уже в самом последней стадии. И здесь уже, естественно, природа нас будет подгонять. Или мы сами будем устремляться вверх, или нам, нас будут гнать к этому всевозможные катаклизмы. Общественные, всевозможные. Будет много кризисов в мире для того, чтобы заставить человека задаться вопросом о смысле существования. Стоит ли мне в таком мире и для чего я существую? Стоит ли мне в нем жить? Из этого человек начинает выбирать, а для чего же эта жизнь, в чем ее ценность? И устремляется уже к наивысшей цели. Только страдания или только страдания подталкивают человека к такому вопросу. Но есть люди, которым достаточно маленьких страданий, и они уже начинают выяснять, почему это происходит, допустим, как вы. И поэтому не нужны им большие страдания. То есть, начав изучать Каббалу, вы при этом уже начинаете устремляться вверх, и поэтому не нуждаетесь в ударах сзади. А люди, которые упираются, для них нужны большие страдания, для того, чтобы задаться тем же вопросом и тем же развитием. Так что, естественно, катаклизмы будут. Каким образом они будут на каждого воздействовать, это зависит от того, насколько каждый устремится сам к цели творения. Дальше. Почему мир бесконечности, говорится про Вселенную, это я ответил. Вы говорите, что наука не дает объяснений, для чего я живу. Так почему же вы называете Каббалу наукой? Есть науки нашего мира, находящиеся под Махсомом, которые мы развиваем, исходя из наших 5 органов чувств, того мира, который ощущаем. когда человек обретает дополнительный орган чувств, шестой, душу, и начинает ощущать следующий уровень мироздания, то он развивает через этот следующий орган чувств науку, то есть о том, что он ощущает, систематизирует свои ощущения, влияет каким-то образом на этот высший мир, получает от него реакции и так далее. И на этом устроена, как любая другая наука, также наука Каббала. То есть, если вы раскроете каббалистические книги, они будут вам практически говорить, происходит потому-то, это связано с тем-то, надо так-то подействовать, получишь такую-то реакцию и так далее. То есть, как в нашем мире, физика, химия и прочее обучают нас природе нашего мира, так Каббала обучает нас природе сил высшего мира. И все. Как здесь еще? Ну, для женщин немножко. Я вижу, у вас там есть женщины. Как происходит разделение на мужские и женские души? С мира Ацилут и далее происходит разделение творения на две части. Мужскую и женскую. И это разделение очень-очень резкое. Во всех уровнях. На неживом, на растительном, на животном и на человеческом. Даже неживая природа все равно делится. Мы видим это и по валентности, и по плюсу и минусу. Где угодно, что бы вы ни взяли, всегда можно определить отношение этого творения неживого, растительного, животного, человека к какому полу. Это разделение идет с мира Ацилут, и управление мужской частью и управление женской частью, оно совершенно различное. Поэтому методика, она различна для женщин и для мужчин. Сейчас пока она для нас общая, потому что мы просто ознакомливаемся с Каббалой. Но далее, когда у вас пойдут внутренние процессы, внутренние постижения, то, естественно, вы получите каждый, если он мужчина или женщина, соответствующую помощь, методику, объяснение. Так как в нашем мире все-таки мы, мужчины и женщины, очень-очень разные. Мы даже не представляем себе, насколько. Мы пытаемся это как-то снивелировать, но на самом деле наша суть, мысли, память, отношение к миру, видение, решение, все абсолютно разное. Просто наш мир, он настолько нас нивелирует, что как-то мы и не чувствуем так уж разницы между собой. А на самом деле разница огромная, и она изнутри самой природы. Не говорит о том, что женщины хуже, или что мужчины лучше, или наоборот. У каждого свое предназначение. И надо просто знать хорошо природу, и тогда все получится хорошо. Вы говорили однажды, что мужская душа включает женскую, а женская – мужскую. Как это понимать? Об этом тоже мы будем говорить. На самом деле так. Равны ли мужчины и женщины? Ни в коем случае не равны. Почему должны быть равны? Каждый находится в своем состоянии и обязан своим путем двигаться. Это природа, которая заложена в нас. Вы этого изменить не можете. И не надо. Наоборот, надо понять, почему мы такие и каким образом мы можем себя оптимально реализовать. Ведь достигая мира бесконечности, любая женщина или любой мужчина входит в состояние бесконечности, совершенства, вечности. И не важно мне, что у другого какие-то другие желания. Если я увлекаюсь каким-то легкой атлетикой, а другой кто-то футболом, а третий картами, то мне не завидно тому, кто увлекается картами. У меня нет этого желания. Я наполняю себя одним, а тот своим, а тот своим. В мире бесконечности все ваши желания абсолютно наполняются. Если так, какая разница, о чем спрашивать? Почему я не такая, как он? У него свои желания с его наполнениями. Ну, я отвечу еще на один женский вопрос. Почему, когда Ари вместе со своими учениками постигал все ступени высшего мира, ничего не сказано о его жене? Да потому что в то время, не так как в наше время, постижение было совершенно иным. Постигали высший мир единицы в каждом поколении. Ари, допустим, его несколько человек, учеников. Даже Баля Сулам было у него всего лишь там 5-6 учеников. И так далее. у Раби Шимона, когда он писал книгу Зоар, Рашби, у него было 10 учеников. То есть не было больших групп, не было огромного количества интересующихся всем этим. В течение поколений, в каждом поколении были единицы. Это в наше время, начиная с конца прошлого века, где-то последние 10 лет, не больше, я этому свидетель. Началось такое вдруг серьезное, широкое движение к кабале. Раньше этого не было, поэтому в наше время и женщины, и мужчины, сказано в книге Зор, все абсолютно от мала до велика, как сказано, и все меня познают от мала до велика. И вот эта теория познания, практика познания является наукой кабала. Поэтому достичь уровня Творца, знать его, познать его, это сегодня открыто для всех. А в то время, конечно, жена Ари ничего не знала и не познавала, это было вообще только для отдельных единиц. Лектор, то есть я, наверное, имеется в виду, резко разделил махсом от внешнего мира. А разве земля не является той платформой, на которой идет работа духа для получения бесконечности или Адам Кадмона? Ни в коем случае. Наш мир со всем тем, что есть в нем, не имеет никакого отношения к духовному. В нем ничего духовного нет. Духовным называется абсолютный альтруизм, свойство абсолютной отдачи. Нам надо этому научиться, нам надо понять, что же это такое. Для нас на сегодня это абсолютно противное нашей природе свойство. Нам кажется, что это нереальное, что это вообще чего-то такое ненужное, ничего нам не дающее. Мы не понимаем, что такое альтруизм. Тот альтруизм, который мы себе представляем, он действительно противный. Поэтому даже не стоит с новичками говорить об альтруизме, иначе они подумают, их куда-то пытаются затащить в какую-то непонятную теорию, сделать из них каких-то там, чтобы они все отдавали, ничего не получали. Это совсем не так. Свойство отдачи, оно не построено на том, чтобы отдавать, оно именно построено на том, чтобы бесконечно получать. В итоге, когда мы достигаем мира бесконечности, мы бесконечно получаем. И сама теория и практика называется наукой получать, наукой кабала. Кабала – это получать. И тут же говорится о альтруизме, вроде о полной отдаче. Каким образом это увязывается друг с другом? Обо всем этом мы с вами будем говорить. Значит, через неделю я вас жду на нашей очередной беседе. До свидания.